Я думаю, когда вот такой вот голос возлюбленного мы услышим, хочется сделать все возможное и невозможное. Правда же, да? Но у нас тут усталости немножко. От чего люди устают? Устают от сильного труда, от упорного труда. И еще бывает, устают от безделья. Бывает. Я не хочу никого обличать, поверьте. Я хочу, чтобы мы искренними были и смотрели в свою жизнь. Иногда и такое бывает. Люди устают от того, что нечем заняться бывает. Не знаешь, куда себя применить. И от этого усталость приходит. То я думаю, что Бог здесь обращается к нам всем для того, чтобы мы все-таки были полезными, живя на этой земле. Хочу место Писания предложить вам Иоанна, Евангелие Иоанна из 4 главы. Будем читать сначала с 31 по 34 стих отрывочек этот. Иоанна 4, 31-34. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». До этого места мы в конце прочитаем еще дальше немножко. Я хочу назвать свою проповедь сегодня «Пища, которую любит кушать Иисус». Вам кажется, вы верите в то, что Иисус любит кушать? Есть определенная пища, которую Он любит. Он говорит: «Моя пища в данном случае творить волю пославшего меня». Здесь в основном сестры, которые уже опыт имеют, прожили жизнь, которые, думаю, что встречали гостей. Ну, как правило, в Белоруссии сестры гостеприимные все и любят встречать гостей. Вы, когда встречаете гостей, вам нравится приготовить гостю что-то вкусненькое, изысканное, да? Проще пойти в магазин печенье купить или что-нибудь такого. Но это неинтересно. Вот я знаю сестры, которые любят, вот сердце такое вот гостеприимное, будут печь свое печенье, будут печь свой пирог, будут что-то такое. Я почему говорю? Потому что к многим приходишь домой, когда предупредишь, стараются что-нибудь испечь. Приготовить, как для Господа. Я знаю, вы делаете это как для Господа. Бог учитывает вот эту ситуацию, ваше сердце. И мы можем делать то, что мы можем, понимаете, это тоже приятно очень Богу. Но вот то, что нравится Богу, я хочу сегодня говорить о том, исполнять волю Бога. Сам Христос, когда ходил по земле, Он навсегда говорил: «Я творю волю пославшего меня». Постоянно. И есть Он дела, я творю дела пославшего мне, волю Его. Мы позапрошлую неделю, мы молились о послушании, прошлую, по-моему, да, о послушании всю неделю. Вот творить волю – это тоже проявлять послушание. Опять же, хочу вернуться к такому нашему обычной жизни. В основном здесь сидят родители, у которых есть дети. У нас родителей есть воля, и у детей есть воля. Ну, я говорю о детях, которые еще, может быть, такие маленькие. Естественно, мы научены опытом, научены жизнью, мы стараемся вкладывать в наших детей самое лучшее, не так ли? Ну, за редким исключением есть совсем безлаберные родители, которые ничего не делают. Вот, родить родили, а дальше живите как хотите, это совсем неправильно. Вот, но мы почему-то определяем потом, когда дети подрастают, всегда ли они охотно соглашаются на нашу волю, на наши желания. Нет. Мы обнаруживаем, что у наших прекрасных чад есть тоже воля. Далеко не всегда на пользу им. Но они тоже требуют. Я этого хочу. Мы можем считать это непослушание, каприз. Ну или таким образом, свое воле, на свое вольничал. И хочешь не хочешь, сколько бы нам не приходилось их увещевать, наставлять, назидать, поучать, они на время вроде прислушиваются, но потом проходит время, и они все равно сделают свое. Вот все равно почему-то им хочется добиться своего, хотя потом страдает от этого. Мы похожи на таких же детей, поверьте. Мы похожи на таких детей. Мы можем правду говорить, Мы говорим, соглашаемся, Господь, я хочу исполнить волю Твою. Да будет воля Твоя. Я так говорю. Но когда приходит определенная ситуация, и у нас возникает вот очень сильный большой интерес все-таки добиться своего, всегда ли мы в смирении скажем, Господь, я отказываюсь от этого моего решения в угоду Твоей божественной воли? Я говорю эти мысли на рассуждение вам. И если мы серьезно подумаем, далеко не всегда, у нас уже взрослых, имеющих некий опыт, не всегда охотно мы соглашаемся под власть и под волю Бога. Хотя надо признать, что Его воля – совершенная воля. Его воля, благоугодная, совершенная. Она для нас самая лучшая. Бог никогда не хочет своему творению плохого. Но мы порой косячим, потому что мы пытаемся вот свое вольничать. Поэтому для того, чтобы приготовить хороший пирог нашему Господу и угодить Ему, вот я хочу сказать, надо стараться. Я не то, что говорю, давайте вы постарайтесь. Да. Я со своей стороны необходимо вот научиться это делать, прислушиваться к Его воле. И если так посмотреть, на что же делится эта воля? Здесь такие моменты. Первое. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Это 1 Тимофею 2, 1, 4. Все люди спаслись, и все спасенные достигли познания истины. Воля Божья. Представьте себе, благая эта воля, хорошая воля. Воля, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это супер хорошо. Но спасаются ли все люди? Почему же эти люди, которые, ну, практически, наверное, сегодня трудно найти людей, которые не признают вообще-то Бога. О, Бог есть, да, конечно, это очень хорошо, что есть. Но, чтобы подчиниться Его воле, далеко не все охотно соглашаются на это. Буду жить, как хочу, мне так интереснее. И выбирают себе, или, как сказать, ну, направление веры, или какое-то там выгодное. Я помню, беседовал с одной женщиной, пришла к водному крещению. Но у нее была проблема, любовник был, которого она не могла бросить. И давно-давно живу, говорит, с этим любовником, муж даже и не замечает. Мне это выгодно, мне удобно так, да. Говорю, извините, мы не допустим вас к крещению, если вы ведете такой образ жизни. Ну, тогда я не могу быть в вашей церкви. Я пошла в православную. Буду ходить в православную. Там никто вопросы не задает, как ты живешь. Ну, вроде как, расстались мы с ней. Проходит пару недель, все-таки молитвы, что-то сделали. Звонит она, Владимир Иванович, извините, я подумала, что же это я творю? Я решила грех свой спрятать от Бога. Да какой смысл мне ходить в какую-то церковь и грешить? Все равно ж я в ад попаду. Так что вы решили? Я уже решила, я бросила любовника. Я ему позвонила, сказала, все, отворот, поворот, принципиально рву всякие контакты. Ну тогда приходите, будем дальше беседовать. Ну, правда, не знаю, как-то там порвало это все, но все равно надолго ее воли не хватило. Все равно сломал сатана и поймал. На этом же грехе блуда она поймалась и отступила все равно. Вторая воля Божия написана «Освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4:3. «Освящение ваше». Для верующих людей, которые прислушались воле Божией для спасения. Мы спасенные уже люди. Мы спаслись, да. Но дальше вот этим спасенных освящение – это процесс всей жизни. Вот мы сегодня уже слышали о том, чтобы плоды приносить, вот, и эти плоды необходимы, чтобы были. А в чем же заключается наше освящение? И при каких обстоятельствах оно больше всего происходит, освящение? Есть категория христиан, скажу, что это неправильное действие, которые ничего не делают, только заботиться, вот я хочу быть святым, я ни к чему не прикоснусь, ни с кем не буду говорить, с халдеями, сохрани Господь заговорить, а вдруг я осквернюсь и буду ходить, глаза прячу туда, все такое, я освящаюсь. Вы знаете, нужны ли Богу такие святоши? Вот представьте, всю жизнь только освящаюсь, то мне беленькому, чистенькому прошмыгнуть Царство Небесное. Да 100 лет Богу нужны такие святоши. Если бы это надо было Богу, Он бы 12 апостолам сказал, ребята, спрячьтесь за широкие большие стены, не вздумайте выходить в этот мир, там осквернитесь. Я вас вычистил, я вас освятил, вот ждите, когда я вас заберу на небеса, и там венцы вам отдам. Нет,
Венцы даются за подвиги, за труд, за служение. Павел, когда закончил жизнь, да, он никаким непоседом был, он про монастырь даже не мечтал. Он шел и шел и шел, и в конце, когда уже ему приготовили плаху, голову рубить, он говорит, я подвигом добрым подвязался. И я не жалею такой жизни. Вот где путь к освящению. Вы понимаете, воля Божья, освящение наше, но это процесс нашего труда. Это не то, что я буду бояться выпачкать руки или что-нибудь такое. Я боюсь пойти в какой-то коллектив какой-то грешников, чтобы хотя там не скверниться. Смотря с какой целью ты туда идешь. Если человек идет, чтобы нос сунуть в какую-то грязь, влезет и выпачкается, да, на самом деле. Но если у меня одна цель служить людям... Не бойтесь, не заразитесь, не бойтесь, не выпачкаетесь, наоборот, сила Бога протечет через каждого из нас. И чем больше этот поток Божьей благодати через нас будет протекать, чем святее, чище станет наше внутреннее, тем больше интерес и жажда появится это делать. И мы поймем, что мы живем не для себя, как песни поем, не для себя, а для другого, свои мы силы отдадим. Просто жить для себя – это эгоизм, это состояние, все равно человек засохнет, как сухарь, и он все равно потеряет всякий смысл в жизни, потому что надоест копить, копить, копить для себя. Отдавать надо, расточать. Воля Божия, так, освящение. И моменты, которые больше как бы практически, каким образом мы это будем делать. Мы вот песню эту о церкви мы услышали. «Моя невеста, ты так устала», да? Иоанна, это уже послание Иоанна. Давайте посмотрим один момент. Это, я читаю абсолютно знакомые места, но написано «Напоминанием возбуждайте чистый смысл, добрый смысл в ваших сердцах». В Иоанна, первое послание Иоанна 1:7. 1:7. Это самый лучший путь к освящению. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот два таких тут момента. Первое, ну, ходить во свете, желание ходить во свете. «Имеем общение друг с другом». Вы знаете, можно быть на собрании, можно ходить в церковь, регулярно ходить в церковь и не иметь общения друг с другом. Структуру нашей церкви благодати мы постарались построить, знаете, как можно же получше, ну, на основании Деяний апостолов, там были написано и домашние церкви были там. Апостолы по домам посещали христиан, когда вот начинается книга Деяний, ежедневно по домам собирались, проводили служение, преломление хлеба проводили. И в больших собраниях, когда люди покаялись, 3000 покаялось, это было большое собрание. Но важно что, находясь в служении, вот я просто говорю эти слова, чтобы мы анализировали, находясь в этом собрании, общителен ли я. Почему? Потому что есть люди закрытые, вот как сам в себе, он пришел, он никому не повернулся, он побыл в церкви, но он одинок. Он совершенно, вопрос общения даже и не числит, и не считается. Он побыл, он до домашку люди ходят, и они не проявляют инициативы, они закрытые, как закрытая книга. Они не открывают свое сердце, не открывают ни желания и ничего перед Богом. Это неправильно. Понимаете, это некая обусобица. Мы тело, если посмотреть на тело, настолько все соединено, и нервная система, и кровеносные сосуды, и все мышечная ткань, оно настолько монолитно связано и спаяно, и поэтому малейший сигнал попадает. Вот мне коленка иногда прострелит, слушайте, стреляет коленка, все тело дергается. Что такое? Нервная система работает. И я не боюсь, радуюсь, что у меня нервы на месте, да. Они сообщают о проблеме, мгновенно все тело приходит в движение. Это нормально. Но очень часто бывает в теле Христа кому-то плохо, и никто об этом не знает. А потому что тот, кому плохо, никому не сказал. Он закрылся в своем мире. И нельзя сказать, что это есть человек общительный. Это неправильно, мои хорошие. Иногда жалобы поступают. Да, 3 недели в больнице пролежала, и никто не позвонил. А ты кому-нибудь сказала, что ты в больнице. А зачем мне кого-то отягощать? Ну так пеняй сам на себя или сама на себя. Мы не должны так жить. Мы не должны думать, что я кому-то бремя принесу, если скажу о проблеме своей. Нормально, сообщай, говори, кричи. И будешь услышан, почему Иисус сказал, стучите и отворят. А как тебе отворят, если стучать не будешь? Общение друг с другом производит внутри притирку. Почему мы о характерах часто говорим? Вот как, один человек со своим характером, он как-то уживается. Уже начинают жить двое. Они обнаруживают, что у них не те свои характеры. А Бог совмещает двух упрямых людей для того, чтобы они притерлись. И пусть жалуются друг на друга, но ко благу им это будет. Эти колючки оботрутся, сучки оботрутся. Вы это замечали, да? Когда мы вообще не на той же домашней группе, проще на домашней церкви или здесь. Понимаете, мы находим, что у нас есть вспыльчивость. Мы находим, что у нас есть гнев, у нас есть непрощение. Мы не должны пугаться этого. Мы должны порадоваться, о Бог, я благодарю, что ты мне показал это, и я готов от этого избавиться, а иначе как бы я об этом узнал? Мне кто-то подсказал, вы знаете, сколько мне подсказывает о моих недостатках, даже за то, что я кричу, когда проповедую. Но я не могу не кричать, потому что иногда вырывается из сердца, вы понимаете, и это правильно. Поэтому давайте будем ходить во свете. Будем стараться свои какие-то тайные эти норы открывать, чтобы туда свет проник. Потому что в этих темных норах черви завестись могут. Они любят жить в этих норках. Высвобождать будем себя для того, чтобы туда проникал Божий свет. И вот тогда кровь Иисуса Христа очищает, проникает туда. И она выводит все на свое место. И еще такой один момент, который я хочу на который обратить внимание, прославление Бога. Выше вот в этом месте, которое мы прочитали с вами в Иоанна, здесь есть 23 еще стих и 24 в 4 главе Иоанна. Но наступает, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе, и в истине бы таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Это пища, которую любит Иисус. Поверьте, Ему нравится, когда, но только истинное поклонение. Что мы считаем или видим в поклонении? Да, кто-то думает, приходить надо, вот как приходят в церковь, они пять раз надо нагнуться, поклоняться, да, еще пройти три шага, еще... Надо ли Богу это? Нет. И еще раз нет. Поклонение Богу, конечно, может быть и просто послушание. Это может быть просто повиновение, подчинение, где бы мы ни находились. Это хорошее отношение с людьми, это хорошо. Но когда мы приходим в храм Божий, это тоже есть один из элементов, который мы применяем, когда мы говорим о Боге правду. Почему в песнях, вот, которые молодежь особенно любит петь, в основном идет, как говорят, это песня прославления. Там говорят, Иисус, ты царь, ты сильный Бог, ты Бог всемогущий. Скажите, где наши мысли, когда мы говорим эти слова? Надо ли об этом говорить Богу, что Он царь? Он знает, что царь. Он-то знает. Но вы знаете, находясь на земле, на территории, которая заквашена грехом, где очень много проклятий, где много тьмы и неправды, очень важно трубить, как труба. Иисус, ты царь! Тогда, когда тебе тяжело, тогда, когда ты кажется, что все тело у тебя разваливается на части, и сатана будет говорить, ты умрешь, болезни поражают тебе, и то, и другое. Что надо говорить? Ой, Господи, помилуй, прости, искать, как ковыряться в грехах. А нет! Вот где надо поклонение. Есть же такое понятие, как принести Богу жертву, хвалу. Павел и Сила закованы в кандалы, и их обстоятельства никак не способствовали для того, чтобы мы пели радостные песни. Но они как раз то поняли, это самое место прославить Бога. На завтра их должны были вывести на суд, и могли бы или палками побить, или вообще убить. И это могло случиться. Но они сирот ночи, среди ночи, выбрали самое удобное время, славили Бога, и узникам понравилось тоже, остальные тоже слушали песни, им нравилось. Но они не входили как бы даже в программу, но эта песня очень понравилась Богу. И он пришел послушать, и он пришел так близко, Поверьте, когда Бог приходит, разрушаются темницы. Когда приходит Бог, рушатся эти стены, кручья пленников высвобождают и вырываются. Бог пришел послушать своих сыновей, которых самых лучших, да, Он отправил в эту тюрьму, чтобы этого спасти, этого самого охранника или сторожа, стража. Подумаешь, какое дело? Знаешь, сторож, кто там даже не подумал, что это человек, за человека считается, стережет этих узников. Оказывается, ради его эти двое лучших людей, сыновей Божьих, вынуждены были палки побои принять и отправлены в эту темницу, и там попеть песни хорошие. И поменялись ролями. Этот сторож уходит, говорит: «Государи мои, а что мне делать, чтобы спастись?» Он понял, что ему надо помощь. Не этим людям, а ему надо помощь. Поменялись ролями. Павел, не переживай. Все, что тебе надо, поверь в Иисуса. И сам спасешься, и дом твой спасется. Как быстро решение приходит, меняется все в обратную сторону. И тогда, когда нам тяжело, пища для Господа, слав Бога. Говори о Боге правду. Он есть царь, Он был, Он есть. Он будет твоим царем тогда, когда ты будешь это говорить, проповедовать и провозглашать на любом месте. Иисус на троне. Он никогда оттуда не сходил. Это не значит, что Он спрятался на троне, а вы тут как хотите. О нет! О нет! Когда побивали Стефана камнями, Он увидел небо открытое, написано: Иисус Христос. Он поднялся с трона, он не сидел, он встал, и он внимательно наблюдал, как принимает мученическую смерть его раб, его сын. Он встал со своего трона. Хорошие мои, я говорю вам практические вещи, которые работают в жизни Божьих людей, которые доверили ему свою жизнь. Когда нож сгущается, прослав Бога, Иисус на троне, Он царь. Это есть поклонение. Самое большая опасность в Римлянам 1 главе, я такое место еще могу показать, написано: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось неосмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного изменили в образ подобный человеку и птицам и четвероногим, то предал их Бог похотях сердец нечистоте, так что они осквернили сами себя, заменили истину Божью ложью и поклонились тварю вместо Творца». И 28 стих: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Кто-то скажет: это не к нам. Думаю, что не к нам. Хотелось бы, чтобы не к нам было. Но вы знаете, я знаю людей верующих, которые не воздали Богу славу, и пришло время ожесточения, и пришло время падения, пришло время отступления, осуетились, да, и забывая все плавно, сатана уводит, уводит, уводит. И для того, чтобы сказать слава Богу, знаете, не находятся слова. Мгновенно люди находятся, за что его благодарить? Да я собственными руками это добился, не Богу я буду славу давать. Вот к чему мы порой приходим. Поэтому это очень опасно. Поэтому Богу важна правильная пища, здоровая пища, жертву хвалы принести. Я время немножко уже увлекся, сегодня поздновато начал, будем так говорить. Но потерпите 5 минут еще, ладно. Харисты, простите меня. Я еще хочу дочитать момент, вот это я вам пообещал, остаток, это Евангелие Иоанна, не всю главу, но с 35 стиха по 39 включительно, с 35 стиха. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в житницу, в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. И в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей». Ну и так дальше. Они уже пришли, число их увеличилось. Уже они сами убедились, что это так на самом деле. Я к чему это клоню? Пища для Господа – это работа для Него, это труд. Я уже об этом говорил. Посмотрите на нивы.
как они побелели и послепели к жатве. Если судить по тому времени, когда Христос проповедовал о нивах, которые побелели, и отодвинуть время на 2000 лет уже к нашему времени, то я уже не знаю, как тут назвать, какая степень зрелости наступила. Мы говорим о очень скором приходе Господа Иисуса Христа. И мы говорим: Господь, уже ей гради. Мы готовы, чтобы ты уже сегодня пришел. А с какой совестью или с каким сердцем мы оставлять землю будем? Землю, на которой остается миллиарды. Ну, по крайней мере, в нашей стране миллионы, будем так сказать, неспасенных людей. Хотели бы мы, чтобы это случилось сегодня? Или, может быть, сказать: Господи, помоги нам исполнить волю Твою. Терпение нужно вам, чтобы, исполнившую волю Божью, получить обещанное. Подожди, Господи, но меня поменяй. Поменяй мое мышление. Поменяй мое сердце. Поменяй меня как личность и покажи конкретно, что я могу сделать и что, живя в теле. Когда мы выйдем из тела, мы ничего сделать не сможем. Тело погрузят в яму, а мы пойдем, но порой пойдем с пустыми руками, может быть, даже. Сохрани нас, Господь, от этого. Как побелели и поспели к жатве эти нивы. Господи, помоги нам увидеть вот этот участок труда, на котором я могу работать, я могу распахивать новину. Да, кто-то уже, может, сеял. Было время, когда евангелизация была очень массовой, евангелизация, тысячи людей в Минске слышали слово и в Евангелие получили. И, может быть, осталось только пожать, только немножко поддержать. Но я хочу, чтобы мы с этой молитвой все-таки сказали, мы молимся о зрелости, о качественном и количественном росте. Да, чтобы мы были не с пустыми колосьями, колосок с пустыми зернами, да, слабыми, но чтобы мы были действительно хороший урожай могли принести. Это качественный христианин. Не пустослов, не голослов, но человек слова. Пусть просто Дух Святой еще раз проговорит это в наше сердце. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы мы просто сказали об этом Господу. Помоги мне видеть тот участок труда, где я могу исполнить волю Твою для того, чтобы получить обещанное.